Четверг, 27 февраля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо Онлайн». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением выступит политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера университета Тавца Павел Лузин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, все.
Мы уже больше месяца, если точнее месяца, одну неделю живем с Дональдом Трампом во главе Соединенных Штатов Америки, и стороннему наблюдателю может показаться, что его политика по отношению к России максимально дружелюбна, даже выше самых оптимистичных ожиданий тех, кто хочет видеть союз России и Соединенных Штатов. Так он успел поговорить с Путиным по телефону, он сформировал переговорную группу и, собственно, отправил на переговоры в Саудовскую Аравию, где точно так же с российской стороны были высокопоставлены чиновники. И США голосуют по резолюции Совета Безопасности ООН вместе с Россией. Кроме того, Трамп в публичной своей риторике отказывается называть Путина диктатором и даже перекладывает часть ответственности за конфликт на Украину. Павел, понимаете ли вы, какую игру сейчас затевает Трамп?
Игру можно пытаться понимать, когда в игре кто-то совершает какие-то действия. Пока я слышу только разговоры. Кто-то кому-то позвонил, кто-то куда-то съездил поговорить, кто-то что-то сказал, кто-то за какую-то резолюцию проголосовал, и, казалось бы, вот проголосовал, вот оно дело. Где проголосовал? В ООН. А ООН что у нас? Самая работоспособная организация? Вообще-то последние 3 года наша с вами страна, которая постоянный член Совета Безопасности ООН, самого важного органа в ООН, страна, у которой есть право вето в ООН, она нарушает устав ООН. И, в общем-то, кроме этого, она еще нарушает, например, санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. И санкции Совета Безопасности ООН против Ирана. И когда совершаются вот такие действия, то любые голосования по любым резолюциям Генеральной Ассамблеи можно отнести в разряд риторики, а не реальных дел. Просто риторики. И поэтому за последний там месяц с небольшим мы пока реальных дел не видим. Их просто нет. Мы видим настроение, мы видим какие-то пассажи словесные, бесконечные словесные пассажи. В основном, кстати, в соцсетях, что для государств тоже не очень характерно.
Вы намекаете на Твиттер Трампа в первую очередь?
Твиттер, Фейсбук, не только Трампа. Почему только Трамп? Ну, у
нас... Как будто для него это главная трибуна. Если брать, например, российских политиков, даже украинских, это вроде просто такое, одна из площадок, где размещается, цитируется, но не более.
Ну да, для российских политиков там более актуален, наверное, Телеграм. Но, опять же, последние там несколько сотен лет все-таки государства общаются друг с другом документами, а не кричат на базарной площади. Да, но базар может быть физический, базар может быть виртуальный. Здесь уже вопрос технологий, но последние несколько сотен лет все-таки государство, регулярное государство, оно оперирует как-то документами, законами, постановлениями какими-то и так далее. В общем, деятельностью институтов, а не возгласами отдельных представителей. Поэтому, если вот читать документы, то пока ничего не сделал. Сейчас самая главная проблема для США, и это очевидная проблема, и ее, вот, так скажем, к ней пытаются только подступиться, не знаю, с какого боку. Это бюджет. 5 месяцев финансового года текущего страна живет без бюджета. А этот год. Там продлен предыдущий, временные решения, заплатки какие-то. Но 5 месяцев финансового года без бюджета страна живет. А проект бюджета на следующий финансовый год обычно представляется в феврале. Февраль уже заканчивается. И проекта бюджета нет. Хорошо,
Как же так?
новая...
Там же республиканцы в обеих палатах. Вроде же все
Ну,
должно уже быть
новая, админист...
гладенько.
Но... новая администрация пытаются пересмотреть какие-то приоритеты. Ну, хорошо, в марте они внесут проект бюджета на будущий финансовый год. Ну, вот тогда и начнем. И тогда, во-первых, мы поймем приоритеты. Когда будет проект бюджета, а не утечки в СМИ откуда-нибудь, из какого-нибудь ведомства и так далее, и так далее. Тогда нам будет более понятно, что вообще собираются делать. Точно так же, кроме бюджета, есть еще одна большая проблема. Она связана с бюджетом. Это потолок госдолга.
Это
Как
прям
он будет
реальная
решаться?
проблема, потому что у нас всегда, если включаешь
Конечно.
какое-нибудь пропагандистское СМИ, ключевая фраза, если в тупиковую какую-то дискуссию зашло, все, а ты госдолг США видел? И все, сразу пауза логическая.
Ну, тут госдолг-то ведь... Почему это политическая проблема? Потому что за увеличение потолка бюджета должны люди проголосовать. Конгресс должен проголосовать за увеличение. Администрация должна подписать. То есть люди должны взять на себя ответственность. То есть Америка платежеспособная, она может выплачивать свои долги, она их выплачивает. Другой вопрос, что когда вы увеличиваете потолок госдолга, вы, соответственно, ну, увеличиваете и выплаты. В моменте это увеличение может быть и какие-нибудь считанные проценты, но опять же, за это должен проголосовать Конгресс. Потому что встает вопрос, хорошо, а откуда деньги брать? Налоги. А налоги мы увеличиваем, оставляем такими же, какие они есть, или сокращаем. И это тоже политическая проблема. Потому что ведь конгрессмены, сенаторы, они же избраны людьми, которые делегируют им власть. А, и которые спрашивают, хорошо, друг мой сердечный, ты проголосовал за увеличение налогов с меня. Зачем? Ну, если есть понимание, зачем, и все с этим согласны, ну, тогда вопросов нет. А если нет понимания, зачем? Или если налоговое бремя и так представляется довольно существенным. Поэтому вот это главная политическая проблема.
И отношения с
И...
Россией тогда на этом фоне на каком месте находятся? И в том числе попытку
Ну...
регулировать какие-то мировые конфликты, не только российско-украинские, но, например, на Ближнем Востоке и, там, не знаю, Израиль-Хамас и так далее по списку.
У США есть интересы. Международные в том числе, потому что США зависят, американская экономика, бюджет в конечном итоге, да, и не в конечном, а как производная этой экономики, зависит от мировой торговли, например, от того, что в других частях мира ну, более или менее все спокойно или хотя бы там предсказуемо. Или если неспокойно и непредсказуемо, то это не... скажем, не сильно сказывается на американских
Павел, но сейчас главный
экономиках.
источник непредсказуемости – это Дональд Трамп, который то вводит пошлины, то еще какие-то меры, которые явно создают блоки бизнесу, особенно глобальному бизнесу.
Ну вот и посмотрим. Вот с пошлинами, да, опять же, пошлины ведь еще не были введены. Они сейчас только вот обещаны. Вот сейчас вот мы с вами разговариваем, да, вот сейчас все обсуждают, что вот обещаны пошлины. Давайте посмотрим, как они будут, применяться, как долго они будут держаться, потому что что? Потому что вот будете смеяться, но только на обещаниях пошлин и на фоне еще птичьего гриппа яйца в США подорожали. Помните, в прошлом или там в 23-м году обсуждали, что в России там яйца подорожали. Вот в США они тоже подорожали. А по кому это бьет? В большей степени. По людям, у которых доходы средние и ниже среднего. И, в общем-то, это бьет по, ну, в значительной степени по электорату. Кого? Понятно. Нынешнего президента, нынешней администрации. И однопартийцев там, в Конгрессе, в Сенате. То же самое там Канада, Мексика. Канада важный поставщик и промышленной продукции, и продуктов питания на американский рынок, как и Мексика. И, так скажем, по некоторым категориям эти товары в соотношении цена-качество более предпочтительны, чем товары made in USA. А ведь с товарами made in USA какая еще проблема? Опять же, если мы берем там агросектор, да, производство продуктов питания и так далее, и так далее. Огромная масса, если там не больше половины так называемых нелегальных иммигрантов в США будут в агросектор. Если мы, ну, не мы, а американская администрация повышает пошлины на поставщиков продовольствия и одновременно развязывает войну против нелегальных иммигрантов, с продуктами питания происходит или может произойти, ну, не очень хорошая история.
Знакомая
Когда
ситуация, что-то напоминает, сиронизирую я.
что-то напоминает, другой вопрос, что все-таки в США рыночная экономика. И, ну, адаптивный потенциал гораздо выше. Здесь не выходит там министр экономического развития и не докладывает, что мы договорились с торговыми сетями не увеличивать цены на растительное масло и сахар. Но надо понимать, что все-таки там, в том же производстве продуктов питания есть, ну, наверное, циклы, да, какие-то, которые, ну, на раз-два не сделать так вот. Не увеличить производство апельсинов, да, или молока. Вот. Но это я отвлекся, я сейчас,
Да, мы
как
начали.
вы понимаете, говорите про темы,
Да.
мы говорим про темы, которыми я не сильно занимаюсь, да, но вообще не занимаюсь, но просто для понимания той внутриполитической динамики, которая есть в связи, в том числе, с внешнеполитической динамикой.
Ну тогда раз.
Да, попытка урегулировать войну, она, ну, риторическая, по крайней мере, попытка, она есть. По той простой причине, что нынешней администрации надо как-то дистанцироваться от предыдущей администрации. Как-то показать, что она пытается действовать иначе. Ведь нельзя же сразу сказать сходу, да, в первый день. А, ну знаете, ну курс предыдущей администрации, он не то, что там рациональный или самый хороший, самый правильный, лучший, а он, пожалуй, единственно возможный. Ну или по соотношению там издержек и результатов. Нельзя же так сказать. Тогда получается, что вся критика прошлой администрации, это что, это пустота? Нет, будут пытаться как-то действовать иначе. Но на этом фоне вот те некоторые, знаете, такие эмоциональные качели, на которых сейчас, насколько я вижу, российское общество очень активно качается, то какая-то ненависть к американцам, такая риторическая тоже больше, что сейчас любовь, да,
Мне
для
постоянно
гроба.
выпадает реклама купить кепку Make America Great Again на
О,
одном из
ну,
маркетплейсов
да.
российских.
Это на самом деле больше говорит что-то нам о состоянии российского общества, нашего с вами общества, нежели о том, что там в реальности делает Америка. И вот почему такой нервяк в России, да, почему такие вот эмоциональные качели, ну, здесь можно гадать, у меня пока нету какого-то внятного ответа, у меня нет достаточных данных, чтобы это как-то интерпретировать.
Ну, давайте попробуем зайти с другой стороны, и вы говорите, что надо судить по делам, как это нам завещано в самых классических произведениях, и о серьезности намерений Путина. Смотрите, была такая шутка, расхожая в интернете, что о серьезности его намерений вести мирные переговоры говорит состав делегации, который поехал на встречу с Соединенными Штатами Америки. Там не было Леонида Слуцкого и Владимира Мединского. И, соответственно, да, там Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев. В общем, серьезные люди, с которыми можно иметь дело. Помимо прочего, недавно на фоне тоже там какого-то выступления Дональда Трампа Владимир Путин собрал совещание по вопросу разработки редкоземельных металлов и предложил взаимовыгодную сделку с Соединенным Штатом там, с конкретными цифрами. Это, да, все слова, но все равно сам факт мы можем зафиксировать. Ну и помимо прочего, мы видели настоящее действие. Он отпустил учителя Фогеля, заключенного с американским паспортом, вернул его вместе с Уитклифом. в Соединенные Штаты, и там отпустил еще одного паренька, который незадолго до вот этой сделки по обмену задержали в аэропорту Внуково, и почти сразу, что просто что сложно было представить еще год назад, выпустили и отправили домой в Америку. И все-таки понимаем ли мы серьезность намерений Путина относительно движения к мирному урегулированию конфликта с Украиной?
Вот смотрите, здесь есть два аспекта. Первый аспект. Россия от своих целей, с которыми она начинала войну, не отказалась. Никак их не дезавуировала. И российские цели ведь какие? Были и остаются.
Извините, а мы можем понять эти цели? Потому что публично в риторике...
Они задокументированы. Они задокументированы, они сформулированы в статье Владимира Путина, которая опубликована на сайте Kremlin.ru от июня 2021 года. Они опубликованы в российском ультиматуме НАТО. Они зафиксированы в некоторых доктринальных документах. Они зафиксированы в официальных органах печати, ну, будем так говорить, Российской Федерации. Не единожды. Это уничтожение украинской государственности, это уничтожение украинской культуры, это уничтожение или существенное ослабление НАТО, и это, ну, вплоть до демонтажа вот этого трансатлантического единства, это ликвидация американского лидерства в западном мире. Это перестройка мирового порядка.
Вот третий, четвертый пункт, это да, это регулярно переходит из уста в уста и цитируется
это
всеми,
в
том числе.
Понимаете, это в документах, это вот не то, что прям из уста в уста, это в документах есть.
Но опять же, вот первые два пункта публичная риторика, неоднократно Владимир Путин начал говорить о политической субъектности Украины, чего раньше не было, и более того, часто мелькала фраза о том, что именно из уст Путина или, там, не знаю, его посредников в виде Дмитрия Пескова, что, например, европейский выбор Украины – это суверенный выбор, и в Европейский Союз, пожалуйста, вступайте, но никаких НАТО мы на территории Украины не вытерпим. Все-таки как будто, знаете, за эти 3 года сменилось восприятие политической субъектности, и Украине дали право жить в Кремле.
Статью написали на эту тему? Хотя бы статью написали на эту тему?
Может, еще не вечер?
Ну,
просто вот еще не сформулировали в конкретный эпизод?
Вот когда будут документы, будут какие-то тексты на эту тему опубликованы, тогда будем говорить. Пока на сегодняшний день ничего не изменилось. А раз ничего не изменилось, то нам сложно сейчас, точнее, нам очень легко спекулировать, но сложно прийти к какому-то рациональному выводу, который имеет отношение к реальности. Потому что то, что я сейчас вижу, да, Россия пытается в духе своей дипломатической школы, унаследованной от Советского Союза, пытается укрепить, улучшить свои дипломатические позиции накануне возможного торга, не идущего, не начавшегося, а возможного торга. Почему она пытается это делать? Потому что, я говорю уже не первый год, России очень нужна передышка в войне. Но России нужна передышка в войне, которую она выбьет с позиции силы. И этим Россия занимается, в общем-то, ну, весной 2022 года не получилось, но с осени 2022 года Россия этим занимается. Мобилизация была под эту цель подвязана, ядерный шантаж под эту цель подвязан, попытки наступать там в разных участках, на разных направлениях, не с целью захватить какие-то куски земли очередные, а с целью разгрома какой-то существенной группировки украинских войск, с целью повторения условного там Иловайского котла или Дебальцевского котла. 14-15 года.
Тогда почему Россия не идет на всеобщую мобилизацию?
Потому что, смотрите, вот всеобщая мобилизация, они попробовали с частичной мобилизацией. Герасимов потом прямо сказал, что она не удалась. Ну, не совсем так. Он сказал как? К сожалению, выяснилось, что социально-экономические реалии нашего общества не соответствуют тем мобилизационным механизмам, которые у нас имелись. Они не удовлетворены результатами были. У них эта опция мобилизации сохранялась частичной, да, там следующей волны, и сохраняется, но чем дальше, тем она эфемернее. Потому что в конце концов люди тоже устают от войны, и продать им мобилизацию становится все сложнее. Ведь важно ведь не только в том, что вы можете кого-то заставить мобилизоваться. Важно еще, чтобы человек признавал вашу власть и ваше право заставить его мобилизоваться. Чтобы он поворчал, но согласился. Испугался и пошел. А не взял в руки топор и не зарубил военкома. Потому что военкомы беззащитны.
Но в этом плане тогда, извините, сейчас будет пропагандистский прием использован, но я дисклеймер поставил. В этом плане на территории Украины ситуация хуже, потому что мы регулярно видим, как то, что называется буссификация, ТЦК буквально воюет со своим народом. Люди еще больше не хотят воевать, чем Россия. Люди еще сильнее устали, и Украина как никогда больше хочет передышки, чем Россия.
Смотрите, я всегда предлагаю, мы с вами, граждане России, я предлагаю обсуждать нашу страну,
Это тут
а
я согласен, да, но я
чужую
как
страну
контрпример.
оставить на усмотрение гражданам той самой страны. Второе. Проблемы с мобилизацией в Украине есть. В любой стране в условиях мобилизации будут какие-то проблемы. Ведь мы на российской стороне видим срочников, ну или видели, да, и в начале войны, и в Курской области, вот несколько месяцев назад, на поле боя. Мы видим срочников, которых заставляют подписывать контракт. Мы видим африканцев, непальцев, таджиков, узбеков, арабов, северокорейцев целыми подразделениями и соединениями воюющими на территории России, да? Но мы не видим нечто подобного в Украине. Да, мы видим там иностранный легион, ну, как, в общем-то, есть французский иностранный легион, да, это иностранные граждане, которые в рядах именно вооруженных сил, и которые, ну, в общем-то, легион, он не бесконечно растяжимый, да, там он имеет все равно ограниченный размер.
Ну и там самая главная военная помощь со стороны западных стран, то есть вся техника западная, натовская, которая...
Военная помощь идет, это нормально, это коалиция. Да, Россия тоже сейчас в значительной степени зависит там, от поставок снарядов, ракет из Северной Кореи, дронов из Ирана там, или комплектов для сборки дронов, которые
При
собираются в
этом
России.
заводы, которые собирают именно технику, они уже работают в 4 смены, и не хватает рабочих рук. Тут тоже это надо отметить.
Четыре смены сложно работать, потому что в сутках 24 часа, если разделить на 4, то смена не может быть по 6 часов. Они говорят, что они работают 3 смены, они работают, скорее всего, 2 смены просто по 12 часов. Но это ладно, это каждый завод там сам выкручивается. В конце концов, разбить ограниченное количество работников можно на какое угодно количество групп и сказать, что мы работаем в 15 смен. Общая сумма от этого не изменится. Я говорю к тому, что вот есть очевидные проблемы. В России очевидные проблемы. И Россия пыталась выйти на передышку с позиции силы. но не получается. Да, у России не получилось. А запасы уже вооружений, там, военной техники, на которые Россия опиралась все эти там 3 года, они тоже не бесконечны. Они тихонько идут к концу. Штатную технику уже, в общем-то, ну, извели. Технику с баз хранения, которую можно было легко поставить в строй, по сути, извели. Сейчас изводят технику, которая нуждается там в ремонте, в модернизации какой-то, прежде чем она может быть поставлена в строй. Вот ее изводят. Дальше что? Мы видим с вами, да, этих мотоциклистов-штурмовиков, багги, какие-то жигули, ослы. Мы это все видим. И над этим можно просто посмеяться, если этим не как бы заниматься так более вдумчиво. А можно задаться вопросом, а что происходит? А почему? Вот вроде бы там КАМАЗ может производить там сколько там? 12-15 тысяч грузовиков в год. Урал может производить там 9 тысяч грузовиков, 8-9 тысяч грузовиков в год. Но что-то этого не происходит. Да, УАЗик сколько-то там тоже тысяч может там буханок делать в год, но почему-то не делает. Или делает, но они нужны где-то в других местах. И встает вопрос, хорошо, если все так сейчас, то где тогда те реляции о том, что все работает в 3 смены и производит все там в 5-7 раз больше, чем производили до 2022 года. И здесь как бы ответ вряд ли, знаете, такой для государственников российских будет приятным. Потому что да, опять же, эти все эксперименты проводились в 20-21 годах на российских военных заводах. Ну, по крайней мере, есть свидетельства об этих экспериментах, свидетельства, напечатанные самими заводами, о самих себе, что перевод сотрудников на скользящий график работы, ну, то есть, грубо говоря, не 8-часовой рабочий день 5 дней в неделю, а вот разбивка на смены. Грубо говоря, 100 человек работников мы разбиваем на 2 смены по 50 человек, работаем круглосуточно. Вот эта вот разбивка позволяет увеличить загрузку мощностей, ну и, соответственно, выход продукции на 40%. Не в 2 раза. Почему? Потому что ведь технике, оборудованию тоже нужно там, время на техобслуживание, на замену каких-то расходников и прочее, прочее, прочее. То есть вы увеличиваете, как бы вы делаете скользящий график, вы не увеличиваете количество рабочей силы, да, вы делаете скользящий график просто для нее. И у вас увеличивается на 40%.
Что не закрывает потребность вооруженных сил Российской Федерации?
Не закрывает. Хорошо, заводы вызвали с пенсии, ну, часть заводов точно это сделала, вызвала с пенсии там, недавно уволенных сотрудников. Какие-то заводы в рамках там госкорпорации, например, привлекли рабочих там вахтой или там переездом с других заводов в других регионах страны, где, например, заводы менее загружены или там не особо нужны. Грубо говоря, из Дагестана в Смоленск. Ну, условно я говорю. Люди переехали. Или там вахты поехали. Хорошо. Вы увеличили количество рабочей силы там, на сколько-то процентов. Не в разы. На сколько-то процентов. Пусть даже там на 30, на 40% увеличили количество рабочей силы. А парк станочный у вас откуда? Парк станочный не увеличивается. Или увеличивается, но не теми темпами. А прочие там, расходники. А ведь эту рабочую силу надо еще всю оформить допуск по секретности, потому что даже на заводах военных есть цеха, которые занимаются собственно там гособоронзаказом, есть цеха, которые производят гражданскую продукцию. Разные цеха, и у одних работников в другой цех доступа нет зачастую. И надо получать допуски. А это тоже создает трудности, задержки, и не все, кстати, готовы эти допуски получать. Вот. Хорошо, вы эту публику заставили работать не 40 часов в неделю, а 68 часов в неделю. Ну, как на одном из крупных заводов, там 5 дней по 12 часов, в субботу работаем 8 часов. Но у вас тоже тут пределы роста есть. Потому что, опять же, человек с той интенсивностью, с которой он работает 40 часов в неделю, не может работать 68 часов в неделю. Он тоже устает, он тоже выгорает. И даже при том, что он на руки получает больше денег, он же получает их больше за большее число часов. А если мы разобьем его увеличившуюся зарплату на количество отработанных часов, мы увидим, что зарплаты увеличились, ну, там, в 2023 году на 17%, а не в разы. Ну, в 2024 они увеличились там еще, может, там, на 17%. Кстати,
Грубо
еще
говоря, чтобы догнать
я данных
инфляцию.
нет, да. Они даже зачастую эту инфляцию не догоняют, если мы говорим, например, про продуктовую инфляцию в России. Кроме того, здесь пределы для увеличения зарплаты тоже есть. Эти пределы называются производительность труда. Если, допустим, на одного сотрудника выработка в месяц составляет 300-400 тысяч рублей, с учетом его там увеличенных рабочих смен и так далее, и так далее. А на руки этому сотруднику за эти отработанные часы надо платить там 80, 90, 100 тысяч рублей. Ну, то есть, грубо говоря, от четверти до трети выработки – это его зарплата на руки, а плюс налоги добавляем. И там уже плюс 43%, да, на фонд оплаты труда. И мы уже получаем, что, в общем-то, доля зарплаты в производстве, ну, она уже запредельная. Вы не можете уже дальше поднимать зарплату. Просто не можете физически. Вам некуда ее поднимать. Потому что уже все. Конечная продукция уже не будет стоить этой зарплаты иначе. Вот. И это все проблемы. Это все проблемы. Учитывая, что российский ВПК давно еще, задолго до 2022 года, работает вне рыночной ситуации. И вот это вот нерыночное хозяйство, оно дальше вот расползается по экономике. То есть они воспроизвели там командно-административную модель. Не госплан. Не госплан. Не в таком кондовом советском изводе. Но у нас же командно-административных моделей в мире было очень много. В каждой стране социализма была командно-административная модель.
Не, ну, может быть, в сумме с рыночной экономикой в гражданской индустрии это и дает долгожданный выхлоп, что российская экономика так долго это все выдерживает и, более того, показывает какие-то, по крайней мере, статистические цифры роста.
Но понятно, что вот этот условный новый НЭП, да, он более живуч и гибок, чем просто вот кондовый госплан. Ну, это действительно так. Но это еще и большевики в 20-е годы понимали, что НЭП, он гибче.
А зачем велосипед изобретать?
Ну, по сути, да. Но надо понимать, что вот если абстрагироваться от индексов там, промышленного производства, которые так или иначе все равно сводятся к рублям, ну, по формуле. Вот если методологию Росстата открыть, по формуле это сводится к ценам рублевым. А посмотреть не на это, а посмотреть на производство промышленной продукции в натуральном выражении. По тем категориям, которые доступны, ну, которые отображены в опубликованной статистике. Там далеко не все категории есть. То мы увидим, что да, где-то есть рост и большой. Станкостроение кратно. Но воскрести это станкостроение, и мы что увидим? Мы увидим сборку из готовых узлов станков на территории России, а готовые узлы импортируются в основном из Китая. Но сейчас еще из Индии начали импортировать что-то.
Ничего, еще год и США будут, скажут вам, ура, патриоты.
Из США импортировали станки когда-то. Импортировали. Уже давно не импортируют. Потому что там санкции с 2014 года, санкции с 2017 года, санкции с 2021 года, санкции с 2022 года и так далее. И даже если нынешняя администрация, американская, предположим, решит санкции отменять, то их надо будет тоже
В первую очередь,
отменять.
судя по всему, как-то редкоземельные металлы, раз хотим уже вместе
Ну вот.
добывать, мы уже,
Вот.
Российская Федерация обозначила, что у нас больше, чем у Украины, давайте к нам, у нас вот и там, сям, здесь, вот столько-то миллиардов сюда, столько-то здесь. Видите, все уже, на все готовенько приглашают.
Но, слушайте, с редкоземельными металлами есть такой вопрос. Если их так много, может, они не такие редкие? А, кроме того, если они все-таки считаются редкими, может быть, потребность в них не бесконечно растущая? Ну, в общем, я к тому, что надо смотреть, опять же, не на риторику, а вот на то, что производится. Так вот, да, в станкостроении рост есть. За счет импорта комплектующих. И то, что вы наклеили, у нас же по закону как? У нас продукция российского производства – это та продукция, которую Минпромторг считает продукцией российского производства. Официально. Вот они Made in China сказали, а это российское производство. Все это значит Made in Russia уже. Прекрасно. Вот. А если мы посмотрим на другие какие-то сектора, то мы увидим, что там вообще может быть спад. Алюминиевые пашки, целлюлоза. А может быть рост в сравнении с прошлым годом, с позапрошлым, за последние 3 года, 4, 5 лет. А на горизонте 10-15 лет это не рост, а эффект низкой базы. Например, полупроводниковые изделия, полупроводниковые приборы и их части взяты не в миллиардах рублей, а в миллионах штук. Мы увидим, что в 2015-16 годах, даже еще 17, их производили больше, чем произвели в 24-м. А потом было колоссальное падение, в разы было падение из-за санкций. Сейчас полупроводниковые приборы переведены там на китайские комплектующие, и снова рост, 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 и вот взял вот там 3 года, 2 раза выросли. А до этого-то упали в 3 раза, в 4 даже.
Вот.
И вот сопоставляешь и видишь, что на длинной этой дистанции у России были годы лучше, даже в условиях уже вот этих вот военных, что называется, да, после там, с 2014 года, после 2014 года, были годы лучше с точки зрения там, промышленного производства, чем сейчас.
Знаете, мечта любого патриота – это Россия 1913 года. Вот это все время экономика
Ну,
1913-го, легендарная, мифическая, когда Россия могла владеть всем вся. И там много нюансов есть, но это, знаете, вот это прям уже расхожий
тут
политический мем.
имеется в виду, когда мы берем не горизонтом 50 лет, потому что за 50 лет все равно изменились какие-то вещи, там, технологические, техпроцессы изменились, а берем горизонтом, ну, последних там 10-15 лет, 20 лет можно взять, кстати. Вот. То не бьется одно с другим. А если мы возьмем какие-нибудь, там, не знаю, BMP-3, ну, слушай, если их разработали в конце 80-х годов, там техпроцесс не изменился. Но если пик производства был в 1995 году по заказу для ОАЭ, 267, что ли, штук поставили. Да, там на запасах предыдущих, там запасы комплектующих, каких-то корпусов, там все-все-все, но произвели. А сейчас там, ну, насколько я понимаю, по 24-му данных еще нет, но по 23-му не произвели они такое количество. Но мы можем ведь взять 30 лет? Наверное, можем. Почему? Имеем право, у нас же не поменялась ведь база-то промышленная. Вот, поэтому, да, скучно, нудно, занудно, но
Но цифры
мы
много
видим, что,
объясняют.
да, что ситуация-то, она может кого-то радовать. Но если вы даже прислушаетесь к тому, что докладывают руководители российских там госкорпораций, они же очень осторожны. Они же за своим, простите меня, базаром следят. И они очень часто говорят, и в 2024 году говорили, в сравнении с 2022 годом. Не раньше. Потому что вообще там время такое интересное было. 2020 год спад производства ковида. 2021 там ни шатка, ни валка, 2022 тоже спад. Удобно сравнивать с 2022 годом. Много. А на длинных дистанциях там уже пропорции часто не в пользу. Не в пользу российского ВПК.
Ну что ж, будем изучать эти длинные дистанции. Пока я напомню, что у нас в гостях политолог Павел Лузин. Вы слушаете или смотрите «Живой гвоздь». Короткая пауза, и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Продолжается наш эфир на «Живом гвозде». В гостях политолог и приглашенный научный сотрудник школы Флетчера университета Тафтса Павел Лузин. Вы смотрите или слушаете «Живой гвоздь». Слушать нас можно, например, на платформе «Эхо онлайн». И не забывайте ставить лайки, делиться трансляцией с друзьями, писать свои сообщения в наш чат. Там вы можете написать и доброе слово, и любой другой отзыв. Ну и помимо прочего, если вы хотите поддержать YouTube-канал «Живой гвоздь» и другие проекты, связанные с нашим каналом, заходите в магазин «Дилетант.шоп», где вас ждет А. Вот этот журнал «Дилетант», свежий выпуск, посвященный Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой. Вот, да, я показываю. Спасибо режиссеру, который показал крупный план. Ну и, помимо прочего, есть книга Владимира Пастухова. Вы сами просили ее вернуть в магазин. И да, она вот у меня тоже в руках. Я пытаюсь найти еще маленькое приложение к ней. Вот она, книга «Как переустроить Россию». И там лежит записка от Владимира Пастухова, которую он просит называть своим векселем. Вот прям так и пишет. Читайте это письмо своего рода бессрочным векселем. Я в долгу перед вами, читатель. А почему в долгу перед вами, вы можете узнать, если купите эту книгу в магазине «Дилетант.шоп» и тем самым поддержите наш канал. Ну, а мы двигаемся дальше. И сегодня Владимир Путин провел коллегию ФСБ. Там он сделал много разных заявлений. Но, да, он говорил классическое о том, что нужно усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом, защиту госграниц, там про разные другие какие-то секретные дела, но ключевой он опять же сделал акцент на геополитическом противостоянии, и даже не противостоянии, а сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки, и там прозвучали следующие слова о том, что надо использовать все возможности дипломатии и спецслужб для срыва попыток западных элит помешать диалогу Российской Федерации и США. И вот как это можно объяснить такие заявления со стороны Владимира Путина перед Федеральной службой безопасности?
Слушайте, ну это классика такого, знаете, такой риторики и нашим, и вашим, что мы хотим наладить диалог, но нам кто-то мешает, какие-то спецслужбы. А какие спецслужбы могут мешать? Ведь в российской, как и в советской традиции, да, самыми сильными считались там, американская разведка, ну и британская разведка. То есть получается, что американская разведка мешает диалогу России и США или британская
не,
разведка
не,
мешает
американцы
диалогу
уже выписаны из Запада,
ну,
англосаксоны остались, а саксонцы и, соответственно, британцы, немцы, французы, вот целый список послужил. А там еще может быть Китай с Востока.
Саксонцы из Саксонии вроде голосовали за альтернативу для Германии. Если мы говорим про Саксонию, то самое. Нет, если кроме шуток, то это у этой риторики понятно, что, опять же, это не действия как таковые, но этой риторики две аудитории, да, это внешняя аудитория. В надежде, что, может быть, Трамп прильнул к экрану и слушает, что Владимир Путин говорит, а другое – это внутренняя аудитория, для которой пытаются снять там какой-то когнитивный диссонанс, в том числе и в спецслужбах. Да? Но если смотреть по делам, да, то последние 3 года просто расцвет шпиономании. И сколько там, больше 700 человек, да, по госизменам, там, по конфиденциальному сотрудничеству привлечено. Причем мы большинство имен даже и не знаем. Мы даже сути дел зачастую не знаем. А напомню, за предыдущие там, 25 лет несколько более сотни человек было по госизмене привлечено. Но там есть у этой деятельности логика ведь многолетняя. Потому что, во-первых, мы видим, что каждый конфликт дает взлет шпиономании. Когда была война против Грузии, была серия дел против тех, кто отправлял в Грузию какие-то смс-ки, какие-то фоточки и прочее, прочее. Их обвиняли в госизмене, в сотрудничестве с грузинской разведкой. 2014 год, понятно, была волна дел против людей, там, обвиняемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Я предполагаю, что, скорее всего, большинство дел, ну и это, по крайней мере, то, что мы видим по тому, что все-таки, потому что мы можем увидеть в этих делах, что большинство этих дел связаны с Украиной. Людей обвиняют там, не в сотрудничестве там, с ЦРУ, а в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Но также мы что видим, если вот на длинной тоже дистанции посмотреть? Мы видим, например, что количество дел против тех, кто обвинен в сотрудничестве с Китаем, оно даже больше, чем количество дел против тех, кто обвинен был в сотрудничестве с США. Если суммировать там всех обвиненных в сотрудничестве с западными странами, там Европа плюс США, там, скорее всего, будет больше, чем китайских вот этих кейсов условно. Но в целом против Китая это тоже ведь есть такой сентимент в российских спецслужбах.
Тогда маленький вопросик уточняющий, потому что если говорить о вот этих статьях вокруг Китая, что передача каких-то данных, технологий и так далее, в основном это касается научного сообщества, ученых, которые занимаются конкретными какими-то инженерными разработками. И здесь Владимир Путин на коллегии ФСБ сказал, что работа российских контрразведчиков по защите гражданских технологий не должна приводить к тому, чтобы разработки отечественных ученых вложились в сейф под гриф секретности. Может, это он как раз мягко намекнул, что, мол, хватит вот эти обороты давать, только ломайте нам производительность.
Слушайте, ну он намекал вот все годы, что он выступал на эти темы, он всегда на это намекал. А ничего не менялось, потому что, опять же, государство не работает намеками. Государство работает постановлениями, документами, законами и, в общем-то, регламентами действий. И в целом у нас вот эта вся даже шпиономания нынешняя, да, она ведь как раз препятствует российскому научно-техническому развитию. Потому что она наследует шпиономании там, и предыдущих лет, до 22 года. А у нас же целая там череда дел по гиперзвуку. Да, несколько крупных ученых посадили, кого-то даже уморили до смерти. Но за кадром остается то, что десятки, если не сотни ученых, которые были вовлечены в эти исследования, особенно молодые, которые на самом деле и тянули на себя основные исследования по этой теме, они уехали. Они в США сейчас, в Европе. Была серия дел против сотрудников Роскосмоса. И тоже мы видим пенсионеров, которых сажали, которых морили там до смерти в тюрьме. Но мы не видим те десятки, сотни молодых или там инженеров средних возрастов, которые уехали. И которые благополучно где-то в университетах США, Европы сегодня пребывают. Или просто ушли из профессии. Мы также не увидели тех выпускников там, российских политехов, самых талантливых, самых толковых, которые предпочли просто не приходить в оборонку. Они сказали, ну, ребят, вас нафиг. Пойду в коммерческий сектор, пойду в западные компании. И эти ребята в 22-м году, весной 22-го года, летом 22-го года уезжали массово вместе с этими компаниями из страны. И о чем мы говорим? Можно, конечно, сколько угодно прислушиваться к тому, что там на коллегии говорит Путин, но мы видим, что суть дела-то не меняется, а люди, естественно, в науку не приходят. А ведь в том же самом Роскосмосе, например, да, ну, там, понятно, можно разделить военное производство, гражданское производство. Но если человек смотрит на уголовное дело против сотрудника Роскосмоса, он не задается там, в каком институте работал, на каком заводе, в каком цеху этого завода человек работал. Он решает просто не идти туда. И в итоге люди и ракеты не идут делать, и какую-нибудь там Луну-20, там 9-38 какую-нибудь очередную, там Венеру-12 не пойдут делать. И в итоге вот эта шпиономания, она наносит удар по научно-техническому сектору России не сейчас, не в горизонте 5 лет. Она наносит удар на поколение. Горизонт 20-25 лет минимум. Это люди, которые не придут в этот сектор, либо уйдут из этого сектора, либо выберут какую-то другую траекторию, которая вообще их, так скажем, с Россией связывать не будет. А те, кто пришли все-таки в этот сектор, ну, по каким-то соображениям, либо, ну, неважно, они будут сидеть тише воды, ниже травы и не шевелиться. А в научно-технических делах, да в любой вообще науке, очень важно возможность допустить ошибку. Очень важно желание и возможность брать на себя какой-то риск. А сейчас никто никакого риска брать не будет. И поэтому, опять же, да, возвращаясь там, к производству вооружений, они, во-первых, не могут перейти на новое поколение вооружений, не только потому, что они делают ставку на масштабирование производства предыдущих поколений, или там на восстановление с баз хранения предыдущих поколений. А еще и потому, что никто рисковать-то не захочет. Какие новые технологии? Куда переходить?
Ну, в нашей стране инициатива наказуема. Это такая классика базы, к сожалению.
Да. И люди не придут. Люди не придут и не приходят. И в итоге, когда встанет вопрос о конверсии или о каком-то, знаете, новом мышлении 2.0, некому будет это делать. Если конверсия советских заводов провалилась, началась в 92-м, закончилась в 93-м, фактически, то, хотя там интеллектуальный потенциал-то был мечта нынешнему, и, кроме того, попытки все-таки встроить советскую промышленность в глобальный рынок и в кооперацию с Западом начались еще в перестройку, в конце 80-х годов, если так быть честным. И то это все провалилось. То сейчас говорить о том, что вот сейчас там, Америка снимет с нас санкции, и все, и мы заживем, да не заживем уже. Потому
Павел,
что вот
здесь
эти все...
многоточие предлагаю поставить. Время, к сожалению, незаметно прилетело нашей беседы. Я напомню, политолог Павел Лузин у нас в гостях. Совсем скоро в эфиры выйдут Сергей Бунман и Станислав Белковский. Но я и хочу напомнить, помимо прочего, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте, что 2 марта будет марафон в поддержку «Живого гвоздя». И всячески вас туда приглашаю. Много собеседников. Екатерина Шульман, Валерий Ширяев, Владимир Пастухов и много-много других. В общем, приходите, будет интересно. Спасибо большое, спасибо вам, Павел, и спасибо всем, кто нас сегодня смотрел и слушал. До новых встреч, берегите себя и своих близких.